Слава нашему Господу!
Мы с вами опять имеем встречу. Жив Господь дает возможность такую. Знаете, у меня на сегодняшний день имеется такое своеобразное, очень переживательное, о чем мы должны с вами задуматься, побеспокоиться, посмотреть. Есть вещи, на которые человек не обращает внимания. Поверхностно очень взвешивает обстоятельства, очень весьма. Одна из причин еще заключается в том, что зачастую люди не делают оценку. Или, по-другому говоря, не называют вещи своими именами. У каждого, знаете, свой взгляд. У каждого своя реакция от того, что он видит. Чтобы было понятно, я такой пример приведу. Интересно, так Священное Писание говорит, 12 человек, 12 пар глаз пошли смотреть землю обетованную. И вот у этих 12 человек различное восприятие того, что они видят. 10 человек говорят, но сначала скажем, что 12. Какие города? Укрепленные. Какие стены? Высокие. Укрепленные города, высокие стены, значит, будут и большие ворота. Дальше. Мы видим людей, это исполины. У этих людей, перед этими людьми, мы как саранча. Все это правильно. Другое место Писания говорит, что та земля поедала людей. Очень похоже, в истории человечества существовали такие дни, когда общий день похорон был. Вот бальзамировали, держали, а потом приходил свой день, и все своих бальзамированных покойников несли. Бог знает, может быть, это событие было. Вопрос не в этом. Это, говорит, земля, в которой подлинно течет молоко и мед. Все правда. Принесли оттуда плоды. Все правда. Двое несли на шесте кисть винограда. Сколько там было килограммов? Кто его знает, какого она была размера? Значит, получается, один не мог нести, наверное, было вдвоем. Я что-то на них так смотрю, думаю, 100% очень похоже, что почерк этих двоих – это Иисус Навин и Халев. Нигде не написано, что это они несли. Так смотрится. Вопрос не в этом. Слушайте, 10 человек говорит, Бог вывел нас, чтобы мы погибли. Двое говорят, Бог сказал, что это земля наша и города наши. Почему у людей такое разное восприятие? Мы сами сегодня обратим внимание на разные вопросы, которые происходят во внутренности человека. Восприятие того, что мы видим, есть плод того, что находится у нас внутри. Еще раз. Восприятие и реакция на то, что там такие исполины, мы не можем их победить, это говорит о том, что Божье присутствие и помазание почти на нуле в этих людях, которые так реагируют. Что было понятно? Иисус Христос в свое время интересную фразу сказал, если бы царство мое было от мира сего, то мои бы служители подвязались за меня, чтобы я не был отдан иудеям. И смотрите внимательно, следующая деталь. Как много христиан, или немалое количество, говорят, обратите внимание, что они говорят, ты знаешь, какой грех сильный? Ты знаешь, какая похоть сильная, какая плоть сильная, ты знаешь, какой язык сильный, а ты знаешь, какая судьба? Мы сегодня будем говорить о судьбе. Ты знаешь, какой сатана сильный? А, так ты являешься, говорящий такие слова, ты являешься служителем кого? Не Божьим, сатаны. И ты защищаешь этого сатану, эту плоть защищаешь, этот характер защищаешь, эту национальность твою защищаешь. Твое родословие, твою судьбу защищаешь, твой язык, твою похоть, твою плоть. Чтобы это от тебя не было удалено. Значит, смотрите, что получается. Когда человек защищает вот эти греховные направления, человек этим показывает, что оно в нем живет. И когда человек видит, что Бог хочет это разрушить, то человек говорит, я не могу против плоти воевать. Я не могу, столько времени я во грехах. Я не могу против греха идти. От избытка сердца говорят уста. Поэтому восприятие окружающих событий, как мы на них реагируем, это есть плод того, что творится в нашей внутренности. И следующий момент. Священное Писание интересно говорит о том, что были люди, возможно, есть на сегодняшний день, которые для себя застраивали пустыни. Кому надо пустыню застраивать? Что, ты не можешь найти оазис, где есть колодцы, где есть вода, где уже растительность? Там и строй. Но почему-то для авторитета своего имени нужно показать, что мы такие сильные, и вот мы пустыню застраиваем. Ну так, если все написание. Но интересно то, что есть люди, которые застраивают пустыни для себя, а есть застраивают для Бога. А еще одна тонкость. Есть, которые застраивают пустыни по воле Бога. Священное Писание повествует об одном из царей. Это был очень такой благословенный царь. Ну, лично для меня так смотрится. Почему я так говорю? Потому что написано, что он любил земледелие. Ну, это один вопрос. И вот он в пустыне высек водоемы. Знаете, я так немножко делился на днях об этом вопросе. Высечь водоемы в пустыне. Водоемы в пустыне не высекают. Водоемы в пустыне выкапывают. Это колодец называется. Колодец выкапывают. А высек, это называется, он пришел в такую часть пустыни, где были камни. Где были скалы. И он посмотрел, как дуют ветры. И он увидел, что если вот под этим углом, как дуют ветры, вот сейчас здесь высечь водоемы, и ветер в пустыне самый сухой, называется суховей. Он имеет минимум 4% влажности. И когда ты заставишь этого ветра, чтобы он терся об твою скалу, то ветер оставит там свою влагу. И через некоторое время по скале начнут литься слезы воды. Она сначала будет испаряться, но потом этот резервуар, который ты сделал, ну корыто там, или как правильно сказать, большая емкость, там начнет собираться вода, которая никогда не будет испарена. Да, она будет испаряться. Солнцепек делает свое, понимаете, ветер пытается, но он оставляет воду. Позвольте, вы знаете, когда Бог задал мне этот вопрос, как ты его видишь, этого человека? Я говорю, Боже, ты знаешь, что я вижу? Я вижу, что он выехал на своей колеснице в пустыню, один или с кем. Я говорю, не могу ответить. Но когда говорю, я смотрю на его лицо, я вижу, что он что-то видит. Что ты видишь? Кто-то видит пески, пустыня, ничего нету. А кто-то видит, а в нем картины, не воображение, поймите, живые реальные картины. Вот здесь у нас будут водоемы, вот они скалы, ага, ветер оттуда дует, вот так будет собираться. Написано, он развел пахотные поля, в пустыне пахотные поля. Он насадил виноградники, он стал разводить скот. Пустыня расцвела, пустыня сделалась садом. Посмотрите, как часто бывает в жизни, человек смотрит, а, народа нету, людей нету, гостей нету, те, которые не успели приехать, уже уехали, там, может быть, и мы тоже отсюда уйдем. Позвольте. Он говорит, я хочу тебе дать помазание, я тебе дал помазание, чтобы пустыня сделалась садом. Вы знаете, когда рассматриваешь Авраама, как Бог водил Авраама, то там интересно описывается, человек этот останавливался там, где Бог его останавливал. А где его Бог останавливал? Ну, Бог бывало останавливал, где была вода. Но зачастую Бог останавливал там, где воды не было. Но Бог останавливал, потому что здесь вот сейчас вот будет сегодня и следующую неделю, там или сколько, у Бога назначено место встречи с Авраамом. И вот Авраам строит жертвенник, призывает имя Господня. Значит, надо копать. Копать надо колодцы. Если там нету воды, то вода будет. Если она была сокрыта от глаз других, то теперь он выкопает. Он там, Авраам, понимаете, призывая имя Господня, поклоняясь, принося жертвы, начинает видеть лицо Бога под другим именем. Потому что Бог на каждом месте то одно свое имя откроет, то другое, то третье. Вы знаете, там он садил рощи. Я так задумался, я говорю, Господи, ты знаешь, что я вижу? Я скажу. Ведь ты же сказал в слове твоем, что вы в радости будете черпать из источников спасения. И в радости будете проливать воду. Я говорю, я знаю, что это такое. Я думаю, что я знаю. Это когда ты приходишь к источнику воды, пройдя путь по пустыне, ты жаждешь, но ты берешь, черпаешь, и первое, ты приносишь жертву Богу. И говоришь, Господи, как я благодарен Тебе, Ты сохранил жизнь мою, привел к источнику воды, и вот я проливаю это как жертву во имя Твое святое. Оттого и растения там растут, оттого там и рощи, оттого у колодца имя. Вы знаете, когда Исаак был отнят от груди, Авраам устроил праздник. Я не знаю, что это значит, но я что-то знаю. Он передавал не верблюдов, ослов, золото, имущество рабов и рабынь. Он передавал, ты знаешь, сынок,
Вот там, вот возле этого колодца вот такая была встреча с Богом. Папа, ну пойдем туда. И он там стоял и говорил, я стоял вот здесь. Вот так вот я приносил. Вот видишь жертвенник, вот он колодец. Вот так вот мне говорил отец.
И однажды сказал мне Бог, а дважды я теперь уже слышу.
И сын это слушал, эти сокровища приобретал.
Священное Писание говорит, когда умер Авраам, филистимляне засыпали эти все колодцы.
Но у Исаака здесь во внутренности. Исаак, что тебя влечет в эти пустыни?
Я хочу пройти по тому пути, по которому Бог вел моего папу.
Так, колодец засыпали.
Он выкапывал эти колодцы.
Он оживлял их. Он называл их тем же именем. Я понимаю, что он ждал столько времени, чтобы следующие путешественники могли прийти, чтобы он сказал, слушайте, этот колодец опять работает.
Он все колодцы оживил.
Интересно, проходя долины плача, они открывают в ней источники. И Бог наполняет это благословением, переходя от силы в силу. Слушайте,
это зависит теперь от нас, как мы смотрим на то, в каких мы жизненных обстоятельствах,
и что вокруг нас делается. От нас зависит, станет ли здесь колодец, или будет здесь пустыня. Будет ли здесь оазис? Бог сказал, пустыня сделаться должна садом, а сад должен сделаться лесом.
Бог однажды одному из пророков говорит,
ну посмотри, говорит, поле, видишь поле сухих костей, да.
И что Бог сделал, знаете? Он повел этого пророка кругом этого поля. А для чего? Очень похоже для того, чтобы показать, сколько этих костей.
Надо понимать, что когда отсюда шел, вон до той горы, или как, что там он видел, понимаете? Ой-ой-ой-ой-ой, кости.
Дело в том, что кости были разбросанные, они вместе не были. Скелет, это когда тело распадается, остаются кости все вместе.
А это кости раскиданы. Кто его знает, где какая от этого скелета кость?
И Бог задает вопрос. Сын человеческий, а что ты скажешь? Кости эти оживут?
Ай, приехали. Как оживут? Что ты ответишь?
Мы сегодня будем касаться, Бог даст, посмотрим по времени, чтобы ничего неразумного не сказать о Боге.
Когда горе, переживания постигли Иова, он сказал, Бог дал, Бог взял, добыть имя его, Господня благословенно. И он ничего не сказал неразумного о Боге, не согрешил.
Оказывается, сказать неразумное о Боге есть согрешение.
Сын человеческий, эти кости оживут? Кто его знает? Что ты скажешь?
Там же не написано, кто его знает.
Знаете, что он сказал?
Пророк сказал от избытка сердца.
Ты знаешь...
Бог-то знает.
Подожди, а ты что знаешь?
А, так если ты говоришь, что я знаю, ну тогда я тебе сейчас что-то скажу. Так вот ты обратись к этим костям и скажи им,
кости сухие.
Да, такое обращение.
Слушайте слово Господне. Оживайте.
Они стали двигаться, кость с костью стала соединяться.
Дальше стали обрастать жилами.
Тело на них показалось, кожа, но духа не было. А теперь скажи, чтобы дух, говорит, пришел. И встало, говорит, великое полчище.
Мы сейчас с вами подойдем к вопросам о судьбе. Это очень серьезные вещи.
Потому что зачастую люди страшные слова говорят. Мы с вами коснемся места Священного Писания.
Знаете, судьба есть, люди говорят, видно такая судьба у меня. Кто-то говорит, ну так жизнь у меня сложилась. Кто-то говорит, ну такой у меня жребий.
Знаете, когда я обратился к значению слова, что такое судьба, там интересно так описывается. Это стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека. Ход жизненных событий.
Не зависящих от воли человека, не спешите.
Не спешите. Дело в том, что нам сегодня надо будет рассмотреть ряд вопросов.
Нам надо рассмотреть...
А дело в том, что многие христиане так говорят. Ну, у меня такая судьба. Ну, у меня так жизнь сложилась.
У меня такой жребий. Не спешите.
Чтобы было понятно, читаем одно местописание. Это когда наш Господь был в Гефсиманском саду. Это будет у Матфея, 26 глава. Он молился с учениками, кто спал, понимаете. Потом говорит, встанем. Вот приблизился предающий, пришел Иуда. И вот после этого идут события. Матфея 26 глава. Ну, прочитаем 46-го. Наше внимание 53-й, 54-й. Матфея 26, 46. «Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». А теперь наше внимание. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он, в смысле Отец, представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудутся писания, что так должно быть? Легион – это большое количество. Легион, насколько я помню, римское исчисление, количество воинов в их, ну, там, гарнизоне, или как правильно сказать. Точно не могу сказать цифра, примерно, наверное, от 2500 до 4500 человек. Ну, пускай будет 2000 умножить на 12 этих легионов по 2000, вот вам и 24 тысячи. На чем говорит Иисус? Даже вот при этой обстановке, в которой, говорит, я сейчас нахожусь, и вот пришел предатель, и я знаю, к чему идет дело, я сейчас могу даже умолить Отца, и Он пошлет. Но когда наш Отец говорит, мой Отец пошлет более чем 12 легионов ангелов, это будет нарушение Писаний. Никогда не задумывались? Что ты хочешь сказать этим? Оказывается, можно выпросить себе, но будет нарушение. Мы сегодня с вами должны коснуться вопроса, что существуют книги у Бога. Разные книги. И в этих разных книгах что-то пишется. Есть книга, которую Бог определил для человека. Чтобы было понятно, мы прочитаем 138-й Псалом. Мы говорим о судьбе. О жребии. Псалом 138, там очень много описывается, но мы хотя бы возьмем 16 стих. Псалом 138, стих 16, в английском и Библии я не знаю, какой номер. Потому что там после какого-то номера идет совершенно другой номер. Псалом начинается так. Начальнику хора, псалом Давида. «Господи, ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю? Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. Все пути мои известны тебе. Еще ни слова на языке моем ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. А теперь тот стих, который нам нужен. Зародыш мой, 16 стих, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. В твоей книге для меня назначены все дни, хотя их ни одного еще не было. Но в жизни нашей, в жизни каждого человека, зачастую нередко люди делают, что то, что написано, это одно, а мы делаем по-другому. Иисус сегодня, вот мы с вами заметили это место Писания. Я, говорит, могу сейчас попросить Отца, Он пошлет более ниже 12 легионов ангелов, но это будет нарушение Писания. Судьба? Жребий? Так сложилось? А кто это складывает, скажите, пожалуйста? Чтобы было понятно, я скажу такой момент. Сколько было таких моментов в жизни человека, немалого количества христиан, которые говорят и говорили разные слова в адресе отношения Бога, не задумываясь, не рассуждая о том значении, что они говорят. Я такой пример вам приведу. Христиане говорят, но наши дети каются столько, сколько Бог дает. Как? Ага, значит, Бог, если бы дал больше, то дети бы покаялись больше. Интересно. Вот мы тоже каемся столько, сколько Бог дает. Ага, значит, это Бог виноват, что Он не дает, чтобы покаялись и докаялись мы, чтобы не докаялись, не покаялись наши дети, да? Наши родные и близкие. Бог задает вопрос, а как ты это понимаешь? Как ты на это смотришь? Что ты скажешь? Вы знаете, и Бог открыл интересное место Писания. Ну, сегодня, может быть, мы не все детали этого будем читать, но нам очень нужно. Это книга Откровения. Вторая глава. В книге Откровения вторая глава. В 18 стихе написано: «Ангелу Фиатерской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи пламенью огненные и ноги подобные Халкаливану». Откровение, вторая глава. Но нам нужно 21 стих. Там описывается о жене Изавели. Чтобы было понятно, 20-й. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенная. Нас это пока не интересует. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Нас не интересует вопрос, в чем покаяться. Нас интересует деталь. Смотрите, какая. «Я дал ей время покаяться». Ей, ему дал время, им дал время. Боже, что ты хочешь сказать? Я дал возможность, необходимость, обстоятельства, все сложил в жизни так, чтобы человек покаялся. Но человек что сделал? Не покаялся. Если внимательно смотреть, оказывается, было предложено так не поступать. Но человек сделал так, как он хотел. Теперь предложено прийти в себя, осознать, признать свою вину и покаяться. Не делается опять. А что говорит язык? Но мы каемся столько, сколько нам Бог дает. Бог говорит, я дал, чтобы покаяние имело полную, ну как сказать, полноту. Чтобы это покаяние имело полноту плода. Его нету. Если внимательно рассматривать, то у человека колоссальнейшая проблема. Чтобы мы хорошо понимали, вы знаете, Священное Писание говорит, вспомни, откуда ты не спал. То есть начало, откуда идут начало всех начал. Если дерево не признается по плоду, то там очень колоссальные проблемы. Если ты не назовешь, что случилось и почему, ты никогда не выйдешь с этой ситуации. Священное Писание говорит, летят рады народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нету. Не боятся ли они это делать? Вы знаете, мне приходилось работать среди врачей, вот, среди такого персонала, которые там лечащие, ну, они большие должности занимали, какие-то были беседы, рассуждения. Я был просто удивлен этим вещам. Дело в том, что если неправильно установлен диагноз болезни, какая есть у человека, то неправильный будет курс лечения. Неправильный установленный диагноз, неправильный курс лечения приведет к определенным неприятным последствиям, вплоть до смерти. Потом будут анатомировать умершего человека и проверять, правильно ли установили диагноз. Потом будут говорить, правильно ли был курс лечения. Понимаем? Если мы неправильно установим диагноз нашей внутренности, мы неправильно будем лечить свои раны легкомысленно, а потом будем сваливать. У нас такая судьба, у нас такая сложилась жизнь, у нас такой жребий. Может, когда-то я рассказывал, ну, вспомните, если не помните, напомню, если не слышали, то узнаете. Так случилось, это старая очень история, но для меня это очень классический пример. Моей мамы на производстве, на работе, где она работала, в той стране. У нее неверующая сотрудница, ну, много неверующих было вокруг. И она попала в психбольницу, это неверующая сотрудница. И когда попала в больницу, ну, потому что за ней замечали, что какие-то ненормальные действия у нее, ее забрали туда, в эту психбольницу. Потом моя мама с моим папой пошли проведать ее, эту женщину неверующую. И когда проведывали, встретились с лечащим психиатром-врачом. И мой папа, будучи человеком верующим, задает вопрос, значит, ну, задает, как сказать, скажите, какое состояние этой больной? Ему отвечают, ее состояние ухудшается. она из второй стадии в третью переходит. То есть ухудшается. Уже не первая стадия, и не вторая, а из второй в третью идет. Ага, понял. Мой папа задает вопрос. Скажите, ну вы по медицине говорите, вы скажите нашим простым языком, чтобы мы могли понять, что это значит. Слушайте внимательно, только хорошо сидите, чтобы вы не упали. Знаете, что психиатр неверующий сказал? Все мы, здоровые люди, находимся в первой стадии сумасшествия. Мой папа тогда задает вопрос. Скажите, а нулевая степень есть? Врач говорит, не задумываясь, говорит, нулевая есть. Слава Богу, нулевая есть, знаете. А слиться и то увидит ангела. Теперь Валаамы должны увидеть. Я не сказал, что мы с вами Валаамы. Примите, пожалуйста. Христианство должно увидеть это. Пасха наша Христос. А Он бесквасен. Заклан за нас. Теперь Иоанн пишет, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Позвольте, если люди из этого мира выходят, чтобы принять Христа и войти в члены церкви, стать телом Христа, да? Как минимум, находясь в миру, они имели первую стадию сумасшествия. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. У кого чего больше, у кого чего поровну. Вопрос. Когда мы оттуда вышли, мы до конца очистились? На 100% в каждом из этих направлений? Оттуда вас зависит. Павел апостол пишет, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Как вы приняли, так вы и ходите. А как вы ходите? Ну, конечно, понятно, как вы приняли. Судьба? Скажите, а кто судьбу кует? Бог в своей книге предложил все дни для нас назначенные, но мы зачастую в нашей жизни делаем по-своему. Сегодня какое песнопение пели? Но если бы жизнь возвратилась назад, вернулись бы годы, я бы по-другому бы жил, я бы по-другому жила. Да? Отсюда вытекает. Оказывается, у Бога есть несколько книг. Есть книга, мы с вами прочитали, в которой написано «Все дни». Но апостол Павел говорит, а я, говорит, смотрю на вас, судя по времени или смотря в книгу Божью, которую он написал, вы должны быть учителями. А смотря на вашу книгу, как вы пишете, вы еще младенцы. Проблема. Признай себя виновным, но не признает человек. Не признает. Причина, почему человек не признает, это очень страшная вещь. Один из моментов непризнания или неправильного чтения книги своей жизни. Я думаю, я доступно объясняю. Дело в том, что у Бога есть книга, которую Он написал для нас с вами. Но есть книга, которую мы пишем жизнью нашей. Или как мы пишем, как мы живем, пишется эта книга. И расхождение в этих книгах, она моментально будет видимо. Читаем книгу Откровения 3 главы. Ну, это же церковь, да? Церковь. В принципе, 7 церквей, которые в книге Откровения описываются, это в 3 главе будем читать. Церкви Божьей написано, он ходил посреди этих 7 светильников, это церкви, и держал ангелов этих церквей и звезды в своей руке. И вот в 7 церкви он обращается, это очень страшные вещи. В этой церкви состояние непризнания того положения, в котором они находятся. Они не читают книгу, в которой написаны дни их, как они должны быть. Не читают. Они даже не читают той книги, которую они написали своей жизнью, как они сейчас живут. У них слепота страшнейшая. Если внимательно посмотреть, они будут говорить очень многие добрые отзывы в свой адрес и состояние своего состояния. Читаем. Откровение 3 главы 14 стиха. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то я изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь. Это вообще катастрофа. Что говоришь? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, не жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Интересно. Позвольте, убедить слепого, что он слеп. Вы знаете, какая проблема? Убедить его, чтобы он купил глазную мазь. Слушай, ты за кого меня считаешь? Я член церкви. У нас в церкви все нормально. У нас все прекрасно. Ты о чем говоришь? Вы знаете, я когда посмотрел на это состояние, Бог задает вопрос, как ты рассматриваешь это все? Расскажи. Я говорю, Боже, я вижу очень устроенное собрание. Я вижу, что там все правильно внешне. И хоры есть, и молитвы есть, и песни есть. Боже, я так понимаю, что я вижу, там и пророчества должны быть. Потому что когда мы рассматриваем, сейчас я не буду все детали рассматривать, Священное Писание. Апостол Павел говорит, Коринфяне, у вас и пророчество есть, и видение, и откровение есть. Но у вас уживаются вопросы, которые не согласуются. Но так написано, правда? Позвольте. И получается, когда люди смотрят на свое состояние вот в этой церкви, они говорят, что все нормально. И вот представь, к тебе подходит, ко мне, к нам, с тобой подходит Иисус и говорит, ты слепой, ты нагий, ты обворованный. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить, погубить. Не холоден, не горяч, это уже состояние, что живой, что не живой. Почти же так, правда? Но ты говоришь, все равно моя церковь. Но я тебе говорю, что-то хочу сказать. Где он говорит, советую тебе купить у меня одежду, золото и глазную мазь, это ты начинаешь говорить, Господи, я доверяю твоим словам, хотя я не вижу, что я нагий. Я доверяю словам твоим, хотя не вижу, что у меня нету золота. Я доверяю твоим словам, хотя я не вижу, что я слеп. И берешь и мажешь глаза, и мажешь до тех пор, что начинаешь все больше и больше видеть, больше и больше видеть, больше и больше видеть. Вы знаете, для меня что звучит? И видеть больше свое состояние – это один вопрос. А Иисус в предыдущих главах, здесь вот в книге Откровения другим церквам, говорит, вспомни, откуда ты не спал, и теперь по-другому, до чего ты докатился. Понимаем? И вот теперь ты же считал, что у тебя все нормально. А теперь я хочу тебе показать. Смотри, что ты видишь? Господи, судьба, да я же ее сделал. Господи, так жизнь сложилась, так я же ее сложил. Вот на том повороте ты хотел бы, чтобы я туда повернул, а я сюда повернул. На том повороте ты сказал, не торопись, а я поторопился. На том повороте ты сказал, поспеши, а я помедлил. Я тебе сказал, не делай, а я сделал. И вот так вот она складывается, жизнь. А потом начинаются проблемы. И проблема заключается в том, что человек не признает себя. Читаем еще одно интересное местописание по поводу этого вопроса, чтобы мы посмотрели. Но прежде чем это будем касаться, я расскажу вам вопрос жребия. Священное Писание говорит, жребий мой ты держишь в руке своей. Жребий. Дело в том, что зачастую Бог предлагает жребий, но человек бывает очень невнимательным к этому жребию. Или бывают моменты, когда Бог предлагает жребий, выбор этого жребия, и человек откликается на правильность этого избрания. Я такой пример скажу. Раньше были очень сложные варианты казни людей, наказания людей и так дальше. Это далекие-далекие времена Средневековья. Бывали такие моменты, когда человеку давали на записке три слова. Казнить нельзя, помиловать. И говорили, поставь запятую. И человек читает для себя, казнить запятая, нельзя помиловать. Ну все, его казнят. И вдруг он не туда поставил запятую, говорит, казнить нельзя запятая, помиловать. Решалась судьба. Ну, это жребий? Жребий. А почему у человека вот так? Почему такая реакция у человека? Знаете, был другой момент. Потом это вскрылось. Вскрылось это очень хитро. Закопанное дело. Взяли человеку, которого должны были казнить, и предложили ему два жребия. Ну, две записки. Они там что-то написано и закрыты. Ты не знаешь, что в этих записках. И говорят, вот пред тобою жребий. Выбирай, что тебе, жизнь или смерть. Это очень просто понимать, это говорится о том, что даже на одной записке написано жизнь, а на другой смерть. Но вы знаете, что произошло с этим человеком? Странное действие. Он стоял, смотрел на это и говорит, что мне мое. Берет руку, протягивает, берет быстренько одну эту записку, маленькую бумажку, берет в рот жует и глотает. Знаете, там, которые жребий приготовили, были не в себе. Для того, чтобы узнать, что он проглотил, надо открыть другую записку. И когда другую открыли, там было написано смерть. Но та записка, которую он проглотил, на ней тоже было написано слово смерть. Он был пойман по-человечески. Две записки, хоть какую хочешь бери. Мы тебе подсунули жребий, подстроили. А Бог, вот Давид, интересно, насколько я помню, говорит: Господи, ты держишь жребий мой в руке. И вот надо понимать не иначе, что Бог сказал: я держу жребий этого человека в своей руке. Надо этому человеку дать добрую мысль. Чтобы этот человек принял добрую мысль и сделал так, если он возьмет, то ту записку вторую-то уничтожит. И заставят его читать, что он взял, а на его записке будет написано смерть. Значит, нужно эту записку куда-то деть. И деть ее так официально убрать, чтобы никто не смог подкопаться. Если не успеет проглотить, изо рта вытащат. Надо быстренько проживать и проглотить, что ее во рту нету, не достанете. Жребий. Мой папа работал в тоннель-строях. Под землей, на большой глубине, земля ошибок не прощает. Если обсыпет, засыпет, вот это мой остался. И бывало моменты, когда у них обрушивались туннели. Или подставки, когда они там делали. И потом, говорит, ходили и спасали людей. И, говорит, был момент, я лично сам спрашивал. На сегодняшний день, когда, говорит, случилась эта катастрофа, в туннеле было 3 человека. И мы, говорит, докричались. И вот, говорит, 2 вытащили, а 1 засыпало. И когда спросили, что случилось, говорит, треск опор был, и мы поняли, что сейчас будет обвал. Мы, говорит, 2, ну, к примеру, стояли с левой стороны туннеля, он в длину так шел. А тут, говорит, с правой стороны, когда, говорит, мы услышали треск, обычно вот там, где к земле подходит туннель, в боках, это место спасения. Потому что обвал в середину заваливает обычно. И вот, говорит, мы 2 бросились там, где он стоял 1, а он бросился на наше место. Его засыпало, а мы остались живыми. Жребий? Вопрос по-другому ставится. Почему такая мысль этому одному была на погибель? Почему? И почему этим 2 мысль была на спасение? Вы знаете, я сегодня не о жизни и смерти хочу сказать физической. Я сегодня хочу заострить внимание о другом вопросе. Когда человек систематически принимает неправильный образ мышления, он поставил себя на дорогу, что к нему так и будут приходить эти сообщения. А он зачастую их будет принимать за чистую монету. Народ Израиля, когда вышел с Египта, они недоочищенные оказались. И постоянно под любым предлогом они хотели возвратиться в Египет. И уже придя к земле обетованной, им бы только найти основание, как бы вернуться назад. Поэтому Иисус предупреждает. Мы сейчас будем читать Матфея, чтобы было понятно. Матфея 12 главы. Сегодня я не буду очень обширно это место Писания читать, потому что время очень бежит, нам надо немножко дальше продвинуться. Подходить к молитве. А Матфея 12 глава с 33 стиха. Или. Вот такая форма обращения говорит. Или так признаете, или по-другому. Иначе говоря, вы находитесь на перекрестке признания обстановки. Вы находитесь на перекрестке признания вещей, что есть что, чтобы назвать вещи своими именами. Если вы неправильно будете признавать, то там определенный ряд вопросов. Смотрите, что написано. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Так зачастую в христианстве бывают страшные вещи. Вот признают дерево по плоду, что оно негодное, но признают его не на 100%, а на 90%. На 99%. Ну да, плохо, но не совсем. Понимаем? Значит, он говорит, если ты не можешь признать дерево по плоду и назвать вещи своими именами, это первый признак, что там у тебя страшные проблемы. Если человек говорит, мы каемся столько, сколько нам Бог дает, и наши дети каются, сколько Бог дает, это первый признак, что у человека внутри нет покаяния. Мы сегодня коснулись. Человек говорит, что грех силен, плоть сильна, язык, наследственность сильна и прочие вопросы. Человек этого держится. Почему он этого держится? На это есть причины. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. А теперь смотрите, что он говорит. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Или по-другому, как вы можете доброе признание сделать? А чтобы мы правильно понимали, когда мы признаем дерево по плоду и говорим, это негодное дерево, это негодное растение, это называется, что мы из нашего сокровища сердца выносим добрые слова, доброе значение. Люди мира, знаете, что говорят? Это еще цветики, цветочки. Посмотришь, какие будут ягодки, да? Позвольте, ягодки и цветочки ни с того ни с чего не бывают. Они с почек. Почки с веточек. Ну так? Веточки с ветвей. Ветви со ствола. Ствол с корня. А корень где взялся? Кто его посадил? Это же было зерно, наверное. Кто-то посадил это зерно. Кого-то это зернышко устраивало. Кто-то поливал это зернышко, охранял, радовался. Теперь оно выросло. Теперь оно стало деревом. Теперь уже стали такие проблемы. Ну так ты же признай. А он говорит, обратите внимание. Порождение ехидины. Значит, если там змеиная внутри натура, то она будет извиваться налево, направо, вверх, вниз, вверх, вниз и так дальше. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца, говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Признать себя? Это очень серьезнейший вопрос. Читаем место Писания о признании себя. Иеремии 3 главы. Дело в том, чтобы возвратиться на то, что Бог определил, чтобы получить полное освобождение и изменение, надо признать. Прежде чем мы будем читать Иеремии, для меня лично, вот это место у Иеремии, 3 главы, один к одному сходится с местом Писания, где наш Господь говорит о возвращении младшего сына от свиного корыта. Когда младший сын вернется к отцу? Тогда, когда он придет в себя. Прийти в себя, это человек потерял сознание, упал, что-то с ним случилось, и вот теперь приходит в сознание. Придя в сознание, он должен назвать вещи своими именами. Что он говорит? В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом. Так, в доме чьем? Вопрос. Я пока не останавливаюсь. Вот так вот был момент, разные случаи жизни. Беседуем об очищении, освобождении. Да, надо. Говорим, что теперь надо. Человек, люди говорят, наследие Божие, что мы это делали. Говорим о радости спасения, какая-то неуверенность. Говорим о вопросе достойного участия в хлебопреломлении, какая-то скованность. Говорим о том, что нужно очищаться, да, мы уже очищались. Замкнутый такой круг. И выхода нету. Боже, что делать? А Бог говорит, надо подойти к этому человеку, надо с ним побеседовать. Проблема. Проблема заключается в том, что этот человек, он, она не играет вопрос, кто, брат или сестра. Возраст не играет роли. Не играет роли семейное положение. Не играет ничего роли, абсолютно. Но проблема заключается в том, что это член совершенно другой церкви, другого собрания. Как разговаривать? Я говорю, позвольте, я хочу вам что-то сказать. Вот представьте, что у вас было воспаление аппендицита, знаете, да? Вот здесь вот в правом боку, возле живота, воспаление аппендицита. И вас доставили в госпиталь, в больницу, вам вырезали аппендицит. Я признаю, что вам вырезали аппендицит. Я признаю, что операция прошла удачно. Я признаю, что у вас один был аппендицит, не два. Я признаю, что вам вырезали именно аппендицит, а не что-то другое. Потому что были моменты, к зубному, говорит, пришел, показал больной зуб, а он вырвал мне здоровый. Ну, такие факты тоже есть, понимаете? Я говорю, поймите, но знаете что, я когда смотрю, как вы идете и как вы держитесь, я понимаю, что у вас что-то вот в той области операции нет, не то. Или у вас нарушение было режима, или воспаление, или плохо зажило. Если вы захотите, то я открою вам эту область, где вам делали операцию, но не для того, чтобы второй раз вырезать аппендицит. Да, говорит, хочу. Расскажите, что случилось? Я рассказываю общие детали. Неважно, он или она. Я был христианином, христианкой была. Потом. Потом я стал отступником, отступницей. Потом. Потом Бог дал покаяние. Будем считать, что так, да, слава Богу. И действительно покаялся, покаялась. Да, исповедание было, отречение было, это уже детали. Хорошо. Повторы греха были? Не были. А радость спасения, то есть, то нету. Свобода внутренности, то есть, то нету. А в чем проблема? Вы знаете, что человек сказал? Посмотрел на меня и говорит: «Брат Сергей, а разве Бог отступников прощает?» О, ужас. Я говорю: «Боже, что случилось?» А Бог говорит: за кафедрой стоял человек, который говорил в проповеди, что Бог отступников не прощает. Доказывал. Это был большой авторитет. С большими погонами. Ну, так образно говоря. То есть, ну, не просто сидящий на скамейке в церкви человек. Он так понимал. Это его беда. И когда он сказал «Аминь», все кричали «Аминь». И когда у этой души случилось стать отступником, отступницей, то в ушах продолжает звучать: Бог отступников не прощает, Бог отступников не прощает. И: «Боже, что мне теперь делать?» Я говорю: «Я понимаю, что это был очень авторитетный человек. Если я начну сейчас показывать места Писания, где говорили апостолы, не примет. Потому что этот человек был на уровне авторитета апостола. Покажи мне место Писания, где ты говоришь прямые твои слова». И он мне показывает вот это место возвращения младшего сына свиного корыта. Я уже знаю, что сказать. Я говорю: «Знаете что? Вы помните младшего сына? Да, вот свиного корыта, да. Вы знаете, что он сказал? Вот у нас в деревне, вот там есть сосед, вот у него все избыточествуют хлебом». А этот человек говорит: «Да не сосед!» Вы знаете, что он сказал? Он сказал, наверное, так: «У нас в родстве есть наш дальний родственник, а я вот, да не дальний родственник». Потому что Бог в свое время сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». А у Авраама двое: Измаил и Исаак. А потом уже в конце говорит: «Исаака». Замечаете? Говорит: «Возьми сына твоего, единственного твоего». А который единственный? Которого ты сильно любишь. И только потом называет имя. Ага. Уже доходим. Нет, это говорит не родственник. Я говорю: «Хорошо, хорошо. Наверное, он так сказал. Вот в доме, значит, у моего старшего брата отец». Да не моего старшего брата, мой. И чей? Мой, говорит. Да, мой. А потом раз, на лице пошло просветление. И говорит, и стал человек кричать: «Так это же я отступник!» Заметьте, почему человек никак не мог освободиться? Потому что воспринял ложное мышление, что Бог молитву грешника не слушает, что Бог молитву отступника не слушает, что Бог возвращение отступника не принимает. И человек замкнулся. Пока мисс эта причина не будет удалена, какие бы золотые таблетки ты бы ему не давал, не вылечится. Какую бы золотую воду жизни ты не давал, не примет. Надо найти первопричину. Где она? Вы знаете, эта душа освободилась. А Бог говорит: «Еще не законченное дело. Скажи, начало где? Начало скажи». Я говорю: «В ваших глазах был человек авторитет. И вы взяли этого авторитета в основу. И когда вы попали в эту проблему, вы держались не на основе Священного Писания, а на основе авторитета». Поэтому сейчас, когда будем читать Иеремии, мы немножко вспомнили о возвращении младшего сына. Там есть еще некоторые штрихи очень интересные. Он сказал: «В доме отца моего». Раз. Не отца моего брата. А я сын его. Кто ты, сын? Встану, пойду к отцу моему. Скажу: «Отче, ты будешь называть меня отцом. Я согрешил против неба и пред тобой. Я не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников». Это нехорошо, что он сказал в число наемников. Отец не хочет наемников и наемниц. Он хочет сыновей и дочерей. Вы знаете, я говорю: Боже, я знаю, что еще вижу? Я вижу, что... Ну, ты там дальше остановил эту притчу. Я говорю: я вижу дальше, что очень возможно, что сын, когда уже получил освобождение и сидит, радуется, мог сказать: а где папа, где папа, где папа? Да старший брат пришел и не хочет зайти. Вы знаете, для меня что звучит? Я что-то так вижу, что младший выбежал бы, очень похоже, упал бы ему в ноги и сказал: брат, братишка, прости меня. Я против Бога виновен, против папы, против нашей семьи, против тебя. Знаете, я однажды, когда делился этой темой, старые-старые времена, я сказал такую фразу, сказал: вы знаете, слава Богу, Бог достучался до совести этого младшего сына у свиного корыта. А когда закончилось собрание, ко мне подошел дедушка, а теперь он уже в вечности, и говорит: сынок, не до совести Бог достучался, до желудка. Путь к сердцу этого молодого человека лежал через его желудок. Он был человек желудка. Я говорю: Боже, это ужас. Ну, наверное, он когда-нибудь будет жениться. Чтобы за человека желудка отдать девушку в жены? Ужас! Значит, у этого сына младшего еще одна деталь, которую он должен признать. Я говорю: я... Но ты просто там, говорю, Господи, остановил, ты дальше не рассказал. Я говорю: я что-то так вижу, что на следующий день, другой, третий, сын бы сказал папе: папа, ты знаешь что? Как стыдно, что стыдно, сынок? Ну ты же покаялся, ты же освободился. Папа, Бог достучался ко мне не до совести, не до сознания, не до любви, то желудка. Как это низко! Но все-таки достучался. Вы знаете, мне приходилось быть в разных местах, в разных странах. И кто-то сказал: ты знаешь, брат Сергей, как это стыдно. Я говорю: что стыдно? Мы пришли в церковь, потому что слышали, что все члены церкви из этой церкви могут поехать в эмиграцию в далекую другую страну, в другое государство. И мы пришли не к Богу, не ради спасения. Мы пришли ради эмиграции. Ну ты знаешь, но... Там другие были положения, у нас за границей не было родственников, и мы не могли выехать. Поэтому для нас эмиграция закрылась. Но мы теперь не жалеем, что мы пришли в церковь. Правда, стыдно, что мы пришли ради эмиграции, не ради Христа. Значит, что они сказали? Мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Они признали это. То для меня звучит, что этот сын на другой бы день, но там притча остановилась на этом событии. Он бы сказал: папа, как стыдно, как стыдно. Что стыдно, сынок? Да если бы то, что ели свиньи, ел бы я бы никогда не пришел. Правда же? Свиньи-то ели, а ему не давали, ни свиньи не давали. Там, видать, дядька был с такой дубиной, что попробуй возьми эти рожки, которые едят свиньи. И теперь, видя такое безвыходное положение, он закричал: да, слава Богу, конечный результат покаяния, но признай. Ведь рассматривая эту обстановку, если внимательно посмотреть, проблемы, которые были во внутренности младшего сына, чтобы освободить его от этого, нужно было такой дальний путь. Разделить имение, посчитать отца уже за мертвого. Ну так разделяется имение, это после смерти. Для того, да глаз пожить некоторое время, потом собрать и уйти в дальнюю страну, живя как хочет. Если бы он пошел бы в ближнюю страну, и там случился голод, то папа часто бы к нему ездил, навещал его. Часто бы передачки, возможно, бы давал. Возможно. А теперь надо для него голод в той стране. А теперь не знает, куда пойти. А теперь, чтобы еврей опустился, чтобы пасти свиней. До свиней надо. И уже дойти до того, чтобы у свиней бы взять, чтобы покушать. И надо было его так вот довести, чтобы он пришел в себя, в сознание. Иеремия пишет, передает слова Бога. Иеремия 3 главы. 13, 14, 19, 22. Я когда буду читать, буду называть эти стихи, потому что, чтобы наше внимание не отвлекалось. Иеремия 3, 13. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа». Признай. Вот Бог в свое время говорит: Адам, а почему ты наг? Признай свою вину. Не ел ли ты? Он говорит, жена, которую дал ты. Да, но слава Богу, что эту жену дал Бог. Но бывают моменты, когда мужи и жены выбирают сами. Сегодня не об этом. Ева, а что сделала ты? Змей. Он прелестил, обольстил меня. Ну так написано. Апостол Павел говорит, я вручил вас единому мужу. Но боюсь, чтобы вы не уклонились от простоты. То есть просто делай, а вот это не делай. Если, говорит, вы уклонитесь, то как змей прелестил Еву. Но когда мы читаем, Павел пишет Тимофею, то он знает, что там сказал? Тимофей, давай, говорит, мы с тобой будем говорить языком, как служитель со служителем. Что змей прельщал Еву, это да. Но что она прельстилась и впала в грех, это уже не змей виновен. Понимаем разницу? Что змей пытался прельстить, да. Но что он видел, что Адама не прельстит таким методом, да. Но что на прельщение пойдет Ева, потому что у нее уже склонность какая-то есть. Прельстившись в русском языке обозначает, захотела прельстить сама себя. Окончание «с», «ся» обозначает обозначение в свой адрес. Не ее бросили, а она впала. Мы сейчас к Иеремии вернемся, чтобы было понятно. Давайте мы открываем послание Тимофея, чтобы было ясно. Это очень глубокая правда, на которую практически мало кто обращает внимание. Первое послание Тимофея. Вторая глава. С 13 по 15. Нас интересует 14. Первое Тимофея, послание. Вторая глава с 13. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена прельстившись. Не будучи прельщенной, а прельстившись, сама себя, впала в преступление. Ее бросили в преступление? Ее толкнули в преступление? Или она впала? Впала сама. Чувствуем эту разницу? Обратите внимание на это очень глубоко. Что дьявол создал обстановку? Да. Что он спровоцировал? Все сделал для этого? Да. Но что она согласилась, вот оно где-то. Вот об этом мало кто задумывается, чтобы мы понимали очень глубоко. Поэтому, когда апостол Павел раскрывает эти вопросы, он говорит, ну-ка, говорит, обрати внимание, что происходит? Кто это, говорит, сделал? Я. Дело в том, что когда, если обратим внимание на книгу Иова, то жена Иова делает практически то же самое, что жена Адама. Обратите внимание. Ты еще тверд в непорочности твоей. Похули имя Божье и умри. Она уже вкусила этого плода. Ей такой Бог не нужен. Что отвечает Иов? Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам злое не принимать от Бога, только благодарить за доброе? Бог дал, Бог взял и так дальше. Если внимательно смотреть, вот так бы, если бы ответил Адам. Вот Ева вкусила, прельстившись, потому что она впала, и ему дает. Он бы сказал, ты поступила как одна из безумных. Бог сказал мне вкушать. В его же власти было, в его праве. А почему он это сделал? Это уже детали. Итак, вопрос, обратите внимание, чтобы было понятно. Как-то я рассказывал где-то, пришла бабуля, хотела освобождения от сатаны. Я говорю, а кто вам сказал, что вы заняты? Она говорит, ну как, мне же, говорит, пенсию платят. Как пенсию платят? Признали, что у меня не все в порядке с головой, мне признали статью сумасшествия. И мне дают пенсию. А-о-о. И вот стали беседовать о том, на основании Священного Писания, чтобы она сейчас подошла к молитве освобождения. Она ликует, радуется, а потом раз и печальная стала. Знаете почему? Она говорит, слушайте, мы сегодня молиться не будем на признании бес. А я говорю, почему? А потому что, я, говорит, пенсию потеряю. Вы обратите внимание, вот она должна признать вопрос. Откуда это у нее случилось? Почему так началось? Почему она до этого докатилась? Почему она согласилась получать пенсию? Понимаем, да? Видите, что происходят вопросы. А теперь вопрос освобождаться. Она говорит, от сатаны хочу освободиться, от пенсии нет. А сатана говорит, слушай, а как это ты хочешь от сатаны освободиться, от пенсии? Ну тогда не надо от сатаны. Она говорит, его не будем касаться, иначе его выгоним, и я выздоровею. А хочешь ли быть здоров, спрашивает Иисус. Это еще вопрос, хочет ли. Зачастую человек говорит, да, но ты знаешь вокруг меня, какие люди? А я тебя не спрашиваю, какие люди. А ты знаешь, они первые входят туда, а я вот остаюсь. А я не спрашиваю, кто первый. А знаете, как для меня звучит? Что каждый, который сидел, сидел и разговаривал, беседовал, смотрел на воду. И вот двое сидят. Как мы сядем? Ну ты спиной. Ага, ты будешь видеть, а я не буду. Давай так, бочком. Ну а что ты все время направо смотришь? Ну у меня так голова поворачивается. Это что ты обманываешь? Ты направо смотришь, потому что там у тебя вода. А ты что налево смотришь? А у меня налево голова поворачивается лучше. Ну что вы друг друга обманываете? Вы же каждый смотрите и давай. А давай как мы сядем так, чтобы вдвоем смотреть на воду. Ну давайте рассуждайте. Вот они проблемы. На кого-то свалить и показать. Он говорит, да не сваливайте на кого-то. Давай на себя. Покажи, кто ты. Итак, здесь у Иеремии. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа. Вот если признаешь, то да. 14. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, приведу вас на Сион. 19. И говорил я, то есть Бог, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты, то есть ко мне, к тебе, к каждому обращению, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. 22. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. И они говорят, вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Так говорит, скажи, судьба, это в твоих руках, да? Это такая у тебя жизнь сложилась, да? Это вот потому, что ты вот так поступал, так поступала, да? А теперь ты это же пожинаешь. Оно к тебе вернулось, и вместо того, чтобы сказать, Господи, что я делал в жизни моей, как я относилась ко многим вопросам, вот оно теперь и пришло ко мне. И теперь вот оно идет. А у Бога интересный ответ. Когда мы признаем и говорим, Боже, это случилось потому, что я приложил свою руку. Я приложила свою руку. А ты предупреждал меня. Вы знаете, когда такие вопросы Бог открывал на церкви, немалое количество вопияли и кричали. А им возрастает 60, 70, 80, под 90 лет. Слава Богу, кто говорит, Бог открыл. Каким путем он хотел вести, а каким путем я пошел? Что я передал своему мужу, своей жене? Какая атмосфера и обстановка сложилась у нас в семье? Какие мои дети, сыновья, дочери, мои внуки и так далее? А Бог говорит, я хочу тебе помочь. Я хочу тебя из этого избавить. Только признай. Дело в том, что в других местах у больших пророков интересно описывается, что Бог сказал. И вот я, говорит, ходил между ними и удивлялся. Про народ Израиля, он говорит, в ветхозаветных времен. Никто не говорит, что я сделал. Как я мог такое сделать? Если бы говорили, то приходили бы к Богу и говорили, Боже, вот ты мне вот там так говорил, а я вот так. А вот там так, а вот здесь так. Что интересно, когда мы признаем нашу вину, судьба меняется. Бог чудо совершает. Изменения происходят. Поймите это. Кто-то сказал, ты знаешь, так случилось, что наследственность перешла. И это были ужасы в семье. Катастрофы были, физическая даже смерть. Но потом человек перестал говорить эти слова. И пришло, говорит, Божье благословение. Жизнь продлилась, изменение пошло. В заключение хотел бы заострить наше внимание на глубокую молитву Соломона. Когда Соломон построил храм, и молился за освящение или посвящение этого первого храма, то он очень интересно сказал, Господи, когда они, народ Израиля, ну там большая молитва, я только часть ее хочу взять, и в окончании этой молитвы сходит облако, не спадает огонь, и священники вышли, они не могли приносить жертвоприношение. Ихнее жертвоприношение было поклонение пред Богом, и они созерцали. Это дым, облако, и курение, и вот этот огонь, упавший на жертвенник с неба. Это очень зрелище. Вы знаете, я однажды смотрел наподобие что-то, но это было, знаете, такой дождь сильный, с туманом, было ночное время, столбы ночного освещения белого цвета, как будто молоко вот так вот, понимаете, и раскаты грома и молния. Ну, кровь и молоко. Ну, примерно так, чтобы сказать. Огонь и белизна такая. И вот что он там сказал, интересно? Когда они, говорит, будут грешить, и по этой причине они будут рассеяны по разным государствам, по разным странам, до края света. Но когда в стране рабства, они придут в себя. Они будут смотреть в сторону Иерусалима, хотя это далеко. Они будут смотреть в сторону храма, который я построил имени твоему. Это, говорит, всего лишь место для жертвоприношений, потому что земля подножие ног твоих. И вот когда они придут в себя, и когда они будут... А что значит прийти в себя? Признать свою вину. Назвать, откуда началось, как продолжилось и почему докатился. И когда они придут в себя и признают свою вину, и будут молиться к тебе, что дальше произойдет? Значит, он сказал, то ты дашь расположение у ихних рабовладетелей. Они не пойдут и не скажут, рабовладетели, отпустите нас. Нет. Рабовладетели их отпустят. У рабовладетелей помягчает сердце. Они отпустят их. Так случилось у Ездры и Неемии. Так случилось. Даже воинство предлагали им, войско для охраны. Продукты дали, бумаги дали всевозможные. Что только не дали. Потому что народ Божий пришел в себя. Признал свою вину. А что народ мог говорить? А ты знаешь что? Это наш такой жребий. Это у нас такая судьба сложилась. Вот. Ну, вот такая жизнь у нас, что мы в рабстве. И наши отцы, и прадеды. Ну и теперь мы. И вот к концу этого рабства нету конца. Знаете, что говорит человек? А Бог говорит, а я хочу тебя освободить. Так когда я тебе дам землю обетованную? Я еще раз читаю это местописание и молимся. И говорю я, как поставлю тебя в число детей? Младшего сына поставлю в число детей, дам ему перстень. Перстень не украшение, перстень печать фамилии. И дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. Дам тебе, чтобы ты был опять у меня в доме. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но только, говорит, ты признаешь себя в вопросе, что ты дитя-отступник. Ты дитя, но ты отступник, но ты дитя. Поэтому есть возврат, есть надежда. А тогда Бог, знаете, интересное действие делает. Он возбуждает эти, как сказать, почки или зародыши в зерне к жизни. Вот сухой приносишь этот жезл, когда 12 жезлов принесли пред лицо Божие. Бог сказал, вот чей жезл расцветет. Они же были сухие палки, деревянные. И вот принесли. И этот сухой жезл Ааронов расцвел. И там и почка раскрылась, и цветок, и уже и плод, и лист. Ну все есть. Поэтому слава Богу, что такого Бога имеем. Поэтому, если когда мы рассматриваем вопросы нашей жизни, что у нас сложилось, давайте называть вещи своими именами и приходить к Нему и говорить, Господи, Ты есть выход для меня из моего тупика. Господу нашему славу, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, благословенно Твое святое имя, славное, чудное, превознесенное. Благодарность Тебе, что Ты есть Бог и Отец, и Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за Твою помощь и благодать Твою. Благодарность Тебе, что Ты Твои глаза мазью помазуешь, даешь нам помазать глаза, чтобы нам видеть, чтобы называть вещи своими именами. Боже, чтобы опять под Твоим лицом с благодарностью, что приходящий к Тебе, Ты не изгоняющий его. Боже, благодарность Тебе, что Ты собираешься нас видеть Твое для славы имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, потому что Ты дающий обновление. Благодарность Тебе, что Ты выводящий из тупиков. Благодарность Тебе, что Ты совершенно по-другому меняющий все, когда мы называем, что, зачем, почему и откуда. Благодарность имени Твоему Святому, когда мы видим на промысел Твой, на тот же время, который определил Ты для нас. А тогда рассматриваем, как поступали в жизни мы. Благодарность Тебе, что дыхание еще не прервалось, что дыхание наше в ноздрях, что жизни не прервались в неготовности. Благодарность Тебе, что мы имеем возможность этого благословенного времени, этого благословенного дня, что мы можем вопиять пред Твоим лицом о самих себе, о мужьях, женах, родителях, детях, у кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького. Господи, кто сегодня есть на этом месте, кого нету по каким причинам, но мы благодарны Тебе, наполняющий
благословение Твое, наследие Твое. Благодарность Тебе же даровала Твою возможность встречи для славы имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец. И мы благодарны Тебе, что мы все-таки Твои сыновья и дочери. Боже, Боже! И мы благодарны, что жребий наш Ты держишь в руке своей. Мы благодарны Тебе за Твою заботу и попечение. Мы благодарны Тебе, что Ты забыл все о нашем духе и душе. Даже и плоть идет успокоение и уполование на Тебя. Мы благодарны Тебе, сохрани, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без сна и порока, вплоть до Твоего пришествия. Господи Боже, и да будет нам во славу имя Твоего Святого, по воле Твоей, наполняй силу Твоею, наполняй славой Твоею, наполняй помазанием Твоим. Господи, Альфа Дух Святой, благодарность имя Твоему Святому, Боже, созидай церковь Твою, созидай, Боже, Ты называющий несуществующее, как существующее, и Ты будешь умножать став наследие Твоего, народа Твоего, так, чтобы пустыня расцвела, чтобы пустыня сделалась садом, а сад, чтобы сделался лесом. Такое благословение Ты определил для каждого из нас, для мужей и жен. Боже, наполни помазанием Твоим, движением Твоей благодати, очищением, освящением. О, аллилуйя, Господи, аллилуйя. Благословен имя Твое святое. Действительно, владычество на раменах Твоих, наших жен, наших мужей, родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, на плечи забирающие. Аллилуйя! Принеси в стан наследие Твое. Господи, в пасту Твою, в стан Твое. Ты сказал, что дальше будешь пасти овечек Твоих, и мы благодарны Тебе. Как бы этот хищный зверь, этот лев или медведь далеко бы не унес. Господи, пастухи Израиля гнались, для них оставалось только кончик уха, кончик копыта и кончик хвоста. Давидка забирал невредимую овечку. И же хищник набрасывался, подержал его. И владычество на раменах, на плечах нес назад. Вот так верни угнанных, ушедших, оставивших. Вот так прилагай спасаемых и спасенных в церкви. Боже! Чтобы сад Твой наполнился, чтобы цветники Твои благоухали, чтобы Ты пас среди ныне еще более. Аллилуйя! Благодарность Тебе, чтобы мы признавали и признавались пред Тобою. А Ты, Боже, совершаешь чудное освобождение, изменение, обновление. И Ты на подвиг Твоей души, смотрящей с довольством, потому что воля Отца благоуспешно исполняемая рукой Твоею, Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Ты пришел, чтобы измученные души выпустить на свободу. Господи, научай нас дальше сокрушать, разрушать, уничтожать, искоренять. Вместе с Тобою, силой Твоею, силой Духа Святого Божия, благодать созидать и насаждать. Господи, и Царство Твое Небесное, это зерно будет произрастать, оно будет наследовать Твоего в семьях народа Твоего. Боже, мы благодарны Тебе. Боже, Боже, мы очень благодарны, что Ты наш Бог, называющий несуществующее, существующее. И будет спасение, и да будет оно утвержденное в семьях наследия Твоего. А мы благодарны Тебе за этот день, за это собрание, за эти минуты, что Ты есть наш Бог Отец, а мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Даруй нам во славу имени Твоего Святого. Прими хвалу и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.